говорит Радио Свобода. В Чечне совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.
Ситуация, конечно, вопиющая, и мы будем требовать полного расследования и извинения.
В Московскую городскую думу внесен проект об амнистии к 75-летию Победы, предполагающий освобождение и политических заключенных.
Проект наш «Амнистия» может как раз помочь обнулить в какой-то мере напряжение и начать с чистого листа.
100 лет назад под Иркутском большевиками был расстрелян адмирал Александр Колчак. Споры о необходимости увековечить его память ведутся до сих пор.
Не нужно вообще ставить памятники таким спорным политическим деятелям. Ставьте гуманистам, ставьте ученым, ставьте писателям.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 февраля. В Грозном в четверг вечером группа людей напала на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Милашина и Дубровина прибыли в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил в Ютьюбе видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Нуханова обвиняют в хранении оружия. Милашина и Дубровина подали заявление о нападении на них в правоохранительные органы Чеченской Республики. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Алины Пинчук, пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Как нам стало известно, примерно в 23:20 в четверг в вестибюле гостиницы «Континент», где Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина остановились во время своего пребывания в Грозном. В вестибюле их, можно сказать, окружила группа примерно там из 15 человек, которые были мужчины и женщины. В довольно грубой форме женщины сказали сразу, ну, что-то вроде, что вы приехали защищать ваххабитов, убирайтесь отсюда. Вот вообще смысл был такой. Лена, как она обычно в таких случаях поступает, она говорит, она вступает в дискуссии и пытается сказать, что нет, все вовсе не так. Вот. Но слушать ее никто не стал, на них набросились женщины, били их преимущественно женщины, били руками, ногами, повалили на пол, а мужчины стояли вокруг, как бы прикрывая их. И снимали все это на камеру и на телефон. Все это продолжалось, наверное, минут 15, после чего они по команде одного из мужчин все прекратилось, и они просто ушли. Лена и Марина отправились в больницу, сообщили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову о случившемся. В больнице в травмпункте зафиксировали все повреждения и побои и написали заявление в органы МВД Чеченской Республики о том, что произошло.
А вообще часто ли женщины участвуют в таких акциях, если это можно так назвать?
До этого мы не сталкивались с таким, да, чтобы мало того, что чтобы в принципе избивали женщин в Чечне, и тем более, чтобы женщины избивали женщин. Это какой-то новый поворот в действиях властей Чечни. Мы не сомневаемся, что действуют те люди, которые нападали на Алену и Марину, что они действовали, если не по поручению, то разрешение или с ведома властей республики. Поэтому у нас сомнений нет. Мы связываем это, безусловно, с профессиональной деятельностью Лены и Марины. Они туда отправились на суд по делу Ислама Нурханова, по которой у нас выходила Лена. Это было в начале декабря прошлого года. Ислам Нурханов – это такой чеченский блогер, который, случайно проезжая на машине, снял, ну, так называемую грузинскую рублевку. то есть закрытый микрорайон, где живут самые богатые и влиятельные люди Чечни. И вот он выложил этот ролик на YouTube, после чего у него начались проблемы, к нему там приехали, месяц его не могли найти, и в итоге его нашли, выяснилось, конечно, что его пытали в полиции, а потом обвинили в незаконном хранении оружия. И вот на днях уже как раз начаться суд, его интересы как адвокат представляет Марина Дубровина, а Лена писала об этом деле, в курсе этой истории. И надо сказать, что они неоднократно получали угрозы в связи с этим делом. Но в последнее время обстановка, в принципе, в Чеченской Республике такая, что любой текст в «Новой газете», любой «Ленин» текст всегда вызывает какую-то волну недовольства. И, как вы помните, предыдущие истории, будь то про чеченских геев или вот казнь 27 человек, в январе 2018 года, ну, то есть всегда идет отрицание на официальном уровне и угрозы на неофициальном уровне. Но до этого никогда не переходили вот такую границу, да, не переходили непосредственно к избиению, да, хотя, конечно, нельзя так говорить в редакции, где были убиты Анна Политковская и Наталья Стемирова, но... Вещь мы не можем с уверенностью утверждать, да, про ту цепочку, которая причастна к этим преступлениям. Но, по крайней мере, за последнее время, да, дальше угроз, ничего не происходило. И вот это какой-то новый поворот, какое-то новое слово. И это, конечно, абсолютно неприемлемо. Это какое-то полное дно, и мне кажется, что уже там, чеченские власти, они перешли уже все разумные и неразумные, все возможные границы. Мы обратились в Министерство внутренних дел России, и мы благодарны им за оперативную реакцию на наши заявления. И мы, конечно, требуем от правоохранительных органов Чеченской Республики, мы требуем от них полного расследования того, что произошло, и извинений лично от Рамзана Кадырова.
А какая была реакция от МВД на обращение?
Через несколько часов мы получили сообщение, что МВД Чечни начало проверку по факту заявления Лены и Марины. Вот они сейчас проверяют, что там происходит. Они допрашивают портье этого отеля, где все происходило, который еще присутствовал при избиении. Но, естественно, он сейчас говорит, что он ничего не видел. Но, по крайней мере, официальные меры реагирования сейчас предприняты. И Лена и Марина, ну, насколько это возможно, в данной ситуации чувствуют себя удовлетворительно. У них ушибы, травмы зафиксированы. Но они еще пытались попасть в заводской суд Грозного, куда, собственно, они и собирались, их туда не пускали. Тоже пришлось обращаться в судебный департамент, и местный пристав на входе им сказал, что вы не думайте, что вы в России. Вы не в России, вы в Чечне, здесь все по-другому. Что в некотором контексте тоже может звучать как угроза. В общем, ситуация, конечно, вопиющая, и, повторюсь, мы будем требовать полного расследования и извинения.
Об обстоятельствах нападения в Грозном на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину рассказывала пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Вопросы ей задавала Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московскую городскую думу внесен проект постановления об амнистии к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Его авторами, наряду с представителями партии «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ, являются оппозиционный политик Дмитрий Гудков и гражданский активист Егор Жуков. Они предлагают освободить от наказания всех осужденных за неоднократное нарушение закона о митингах и за участие в согласованных и несогласованных акциях протеста. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
У нас есть политзаключенные. Нужно называть все своими именами, считают оппозиционные депутаты Мосгордумы. Они внесли в парламент столицы проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, предполагающий освобождение осужденных по политическим мотивам, в том числе участников летних московских акций «За честные выборы».
Очевидно, что перемены назрели. Обращение гаранта недавнее, оно как раз является свидетельством того, что кризис осознается даже уже на самом верху. Так вот, я считаю, что проект наш «Амнистия» может как раз помочь обнулить в какой-то мере вот это напряжение и начать с чистого листа.
Над поправками по последней амнистии 5-летней давности работал на тот момент депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Такой длительный интервал он назвал характерным для позднего СССР. Напомнил, что в 2000 году по амнистии освободили более 200 тысяч человек, а в 2015-м – 30 тысяч. На фоне числа политзаключенных это мало, считают авторы законопроекта.
Мы считаем заложниками. Причем это слово, оно уже в обиходе, и оно используется активно и юристами, и правозащитниками. Они заложники. Но заложников даже террористы освобождают.
Процент оправдательных приговоров в нашей судебной системе ничтожно мал, поэтому амнистия становится очень важным таким общественным институтом, с помощью которого можно освобождать невинных людей. И мы видим, что даже государство очень часто понимает, что эти люди невинные.
Летние протесты спровоцировали власти, не допустив ряд независимых кандидатов на выборы и не согласовав серию митингов, считает депутат Мосгордумы Олег Шереметьев.
Эта амнистия направлена именно на освобождение политических заключенных. Причем люди сидят практически ни за что. За свою активную жизненную позицию. За то, что они не отсиживаются по квартирам, выражая свое недовольство в лучшем случае в соцсетях.
В качестве других примеров злоупотребления правосудием Шереметьев упоминал дело «Новое величие» и преследование Ивана Голунова. В проекте амнистии, кстати, упоминается и антинаркотическая статья, обвиняемые и осужденные по которой часто заявляют о фальсификации. За хранение 2 граммов легких наркотиков, напоминают депутаты, наказание суровее, чем за убийство. В основе проекта амнистии список политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», сообщил участник московского дела Егор Жуков. «Мемориал» признал таковыми более 300 человек.
Кривосудие, которое творит наша власть, страдают абсолютно все оппозиционные силы, и поэтому мы уверены, что вот тот факт, что мы выступили за такую радикальную, широкую амнистию, да, он компенсируется тем, что у нас будет большая общественная поддержка.
Если бы не эти протесты, если бы не вот эти люди, которые во многом пожертвовали собой, так получилось, своей свободой, то вполне вероятно, что мэрия и подконтрольные ей структуры могли как угодно сфальсифицировать выборы, и оппозиция бы туда вообще не попала.
Авторы проекта надеются, что амнистия коснется статьи об участии в нежелательной организации. В прошлом лидер движения «Открытая Россия» Александр Соловьев напомнил о 4 членах движения, ожидающих приговоры.
Статья говорит о нежелательной деятельности. То есть деятельность незапрещенная. Она нежелательная, но до 6 лет, будьте добры, получите. И поэтому, конечно же, нужно обязательно освобождать людей по этим статьям. И чтобы мы действительно хотя бы не лидировали вот по таким спискам, хотелось бы, чтобы мы в нормальных списках лидировали, а не по индексам коррупции, по количеству сидящих, по количеству полицейских на душу населения.
Проект постановления не окончательный, отметили его авторы. Они также планируют затронуть участников сфабрикованного, по мнению правозащитников, дела сети, приговор по которому назначен на 10 февраля. Группа анархистов проходит по антитеррористической статье. Пока инициаторы думают над тем, как в законе отделить политзаключенных от других осужденных за терроризм. Если Мосгордума поддержит проект, его смогут направить от имени регионального парламента в Государственную Думу, чьи полномочия и входит объявление амнистии. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Ростове на 5 лет отлучен от служения священник Русской Православной Церкви Александр Парфенов. Он ранее подписывал обращение в защиту фигурантов так называемого «московского дела» и боролся за сохранение исторических памятников. Официальную причину отстранения от служения Парфенову в епархии не назвали. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Александр Парфенов в храм теперь ходит как обычный прихожанин. Священника Ярославской епархии отстранили от службы на 5 лет в конце 2019 года. Официальную причину он до сих пор не знает.
Показали этот указ на 5 лет. Причем решение суда не было выдано. Был выдан указ, чтобы все знали, что теперь я служить не имею права. Ну вот я и опубликовал в сети Facebook, об этом узнала как минимум вся страна.
Парфенов считает, что наказание связано с его гражданской позицией. Священник подписывал петицию в защиту фигурантов московского дела и боролся за сохранение ростовского исторического памятника урочища «Гора Святой Марии». Живописное место отдано под разработку карьера. Парфенов говорит, ему неоднократно намекали, огласку проблемы надо прекращать. Официально претензии в епархии ему предъявили лишь за один проступок. Парфенов передал церковные книги из сельского храма, где служил, в светское учреждение, государственный архив.
Из этого сельского храма, это называется Казанский храм села Скнетиново, я передал на государственное хранение россыпь архивных документов, которые не числились в описи прихода, которая была найдена моим сыном. И поскольку жизнь там на селе как-то замирала, я вот такое принял решение передать документы в музей на хранение.
Сопредседатель партии «Народной свободы» Парнас в Ярославской области Даниил Зубов знаком с Парфеновым несколько лет. Он считает, что история с передачей документов – это лишь формальный повод.
У него много врагов, особенно в Петровском Благочине. Это вот город Петровска, Ростовского района. И там у него сразу не задались отношения с местным руководством и в достаточно грубой форме его не раз пытались осадить, в том числе в социальных сетях за его деятельность. Его там не раз называли либеральным священником, как с упреком, с укором, что он слишком увлекся либерализмом и так далее. Так что я думаю, какую-то роль, безусловно, это сыграло.
Подписание петиции в защиту фигурантов московского дела стало резонансным поступком. Парфенов говорит, что не подписать обращение не мог.
Было очень обидно, потому что молодежь этого насилия, вот такого с двойной морали, двойной стандартов она не понимает. Это, может быть, понимают советские люди, но не мы. И видно, что людям, которые даже случайно попали вот в этот вот переплет протестный, давали большие сроки, всегда кипит возмущение и всегда не знаешь, чем помочь.
Клирик московского храма Космы и Дамиана Иоанн Гуайта тоже подписал петицию в защиту участников акций протеста против итогов выборов в Мосгордуму. В день митингов он разрешил протестующим укрыться от силовиков в храме. Этот поступок для него не политическая акция, а акт сострадания.
Не было никакой, скажем так, с нашей стороны политической акции или специально давать прибежище и так далее. Потому что, слава богу, такое прибежище есть всегда. Безусловно, то, что я видел через окна церковные на нашем переулке, это очень печальное событие, потому что, безусловно, было насилие со стороны представителей правоохранительных органов по отношению к этой молодежи. Это недопустимо, это полное нарушение закона, и, безусловно, кто-то должен за это отвечать.
По словам отца Иоанна, его поступок никаких нареканий со стороны руководства не вызвал. Официально после подписания обращения от должности не был отстранен ни один священник. Ярославская епархия в прессе заявляла, что Парфенова отстранили за недолжное осуществление им его прямых обязанностей. К настоящему времени ситуацию в епархии не прокомментировали. Ростовский священник в отставке сейчас занимается светскими делами, проводит экскурсии по Ростову и собирается писать книгу об истории города.
Передавала корреспондент «Настоящего времени» Мария Миханошина. Ровно 100 лет назад, в ночь на 7 февраля 1920 года на окраине Иркутска большевиками без суда были расстреляны лидер белогвардейских сил в Сибири, верховный правитель России Александр Колчак и премьер-министр его правительства Виктор Пепеляев. По поводу личности Колчака до сих пор ведутся споры. Так, в 2017 году в Петербурге была установлена мемориальная доска Колчаку, а затем суд признал установку доски незаконной. Этой теме был посвящен выпуск нашей программы «Петербург свободы». Свои точки зрения в ней высказывали активист Российского социалистического движения Иван Овсянников и координатор движения «Белое дело» Олег Шевцов. Вопросы им задавала Татьяна Вольская.
Колчак – это диктатор Сибири, провозгласивший себя верховным правителем, человек, который
даже на фоне гражданской войны отличился массовыми убийствами. Я здесь, конечно, говорю не о том, что происходило на фронте, а о том, что происходило в ТУ колчаковской армии. Здесь можно вспомнить и убийство депутатов учительного собрания, и репрессии против крестьян и так далее. Есть, например, такой источник, как воспоминания одного из депутатов учительного собрания, Дмитрий Раков, «Право СССР», где такая довольно жуткая описана сцена, да, когда изначально в Сибири возникло нечто вроде такого демократического антибольшевистского правительства, да, если не ошибаюсь, это называлось директорией. Затем Колчак произвел некий такой военный переворот, то есть стал единоличным диктатором, и те антибольшевистские элементы, которые не вписывались как бы в эту такую авторитарную модель, они тоже подвергались репрессиям. Не говоря уже о репрессиях против рабочих, против крестьян, здесь есть масса белых источников, которые об этом говорят. Ну, мы все знаем, что попытки реабилитировать Колчака предпринимались не раз, в 90-е годы, в 2000-е годы. Тем не менее, он по-прежнему является военным преступником, эта реабилитация не произошла. И нас, конечно, очень удивляет тот факт, что, несмотря на то, что этот исторический деятель признан военным преступником, по-прежнему в его честь называются там острова, ставятся памятники. В Питере уже две доски Колчака, я думаю, что даже одной, в общем-то, как бы много, на наш взгляд. Здесь есть, безусловно, этический момент, поскольку до сих пор живут люди, предки которых пострадали от белого террора. Может быть, о них не так слышно, как о тех, кто пострадал там в годы сталинских репрессий, но, тем не менее, они есть. Ну и другой момент для нас, как для политической организации, да, основной, нам кажется, что реабилитация Колчака – это реабилитация тех тоталитарных, таких протофашистских идей, которые, как нам кажется, нес этот исторический персонаж.
Олег, вы явно не согласны с Иваном, ведь вы не считаете Колчака военным преступником?
Во-первых, все белые правительства, которые возникают везде, они возникают на осколках. И мой коллега хотел рассказать нам про Камуч, который возник на Волге. Комитет учредительного собрания. Mm-hmm. Да, он состоял из эсеров. Дальше происходят попытки консолидации между различными общественными силами в Сибири. В результате они договариваются до того, что появляется директория. Она состоит из какого-то количества министров под руководством Вологодского. Это общественный деятель, который был достаточно широко известен в Сибири, и его как одного из самых ярких фигур признали руководителем правительства, директорией. А дальше для различных общественных сил, конечно, в том числе для офицерства, было очевидно, что директория между собой договориться не может, это мертворожденное дитя. И, конечно, Колчак никакой власти не захватывал. Есть письма, датируемые, если не ошибаюсь, там октябрем или ноябрем 18-го, в которых Колчак пишет Алексееву, что «Уважаемый Михаил Васильевич, в Сибири мне делать нечего, я собираюсь переехать на Дон, помогать вам, значит, строить белый флот на Черном море». Но почему Керенский выслал Колчака? Потому что Колчак – это был там талантливый офицер, это был человек, который лучший специалист по минному морскому делу в мире. И, конечно, он очень для многих людей олицетворял тот символ, вокруг которого можно было объединиться. И поэтому военные офицеры, они производят арест нескольких правых и левых эсеров в правительстве директории и говорят Александру Васильевичу: «Александр Васильевич, кроме вас никто не может, пожалуйста». Те министры, которые представляли эсеров, Александр Васильевич дает им выходное пособие и просто их высылает. А дальше, значит, когда Александра Васильевича передали в Иркутске эсерам, то, значит, была создана следственная комиссия, и есть там, по-моему, 200 или 300 листов протоколов допроса Александра Васильевича. Они его подробно обо всем выспрашивают. Это, значит, допрос сделал Попов, эсер. И там как раз очевидно видно, что Колчак прилагал все усилия для того, чтобы остановить этот страшный террор, чтобы вести прокурорские проверки и прочее. Никаких судебных дел над Колчаком не было. Колчака расстреляли в несудебном порядке, причем в этот период существовал мораторий на смертную казнь на всей территории РСФСР. То есть я не знаю, откуда взято, что Колчак военный преступник. Даже в отказе в реабилитации 99-го года от Забайкальского военного округа нигде не написано, что он военный преступник. На самом деле этого нет даже в работах историков советского периода. Вообще невозможно реабилитировать того человека, которого не судили. То есть должна быть судебная комиссия, должно быть постановление судебной комиссии о том, что он виноват в этом, в этом, в этом и в этом, а потом может быть какая-то реабилитация. Иначе это юридический нонсенс. Еще раз повторю, Колчак делал все возможное для того, чтобы весь этот ужас остановить. Вот в этом деле 99-го года Колчаку приписывают преступление атамана Семенова, атамана Анненкова, приписывают убийство вот этих вот заложников на ледоколе Ангара. Этих заложников убили в тот период, когда Колчак в 20-м году уже сидел, простите, в тюрьме. Он не несет за это никакой ответственности. Так же, как Семенов и Анненков, Семенов вообще не подчинялся. Вот эта атаманщина – это один из самых плохих явлений этой войны с точки зрения и с белых, и с красных, потому что те люди, которые никому не подчинялись или подчинялись мало, убивали кого хотели. Это совершенно жуткий период, когда русский человек идет на русского человека. У нас есть там исследования Мельгунова, есть исследования Волкова там, или Сидорова, которые говорят о том, что красный террор – это 1,5 миллиона убитых русских людей. Но еще страшнее – это вот неудачные большевистские экономические эксперименты, военный коммунизм и продразвертка. Это 4 миллиона убитых русских людей, которые просто умерли. Почему Ленин потом возвращается к НЭПу? Потому что ни военный коммунизм, ни продразвездка не работает.
Иван, насколько я понимаю, вы и ваши сторонники, наоборот, всегда ссылались на решение военного суда Забайкальского округа. Тут можно вспомнить, что дело о реабилитации Колчака было очень запутанным, длилось несколько лет, с середины 90-х, что Верховный суд постановил его закрыть, а Конституционный суд, наоборот, дал возможность попытаться еще раз оправдать, обелить Колчака, но эти попытки все равно не увенчались успехом. Иван, вы ведь продолжаете считать Колчака военным преступником, не правда ли?
Вот эта логика, которая не раз в нашей общественной жизни звучит, о том, что царь-то хороший, да, бояре-то плохие, Колчак-то у нас как бы святой, атаманы, не спросясь, там творили всякие ужасные вещи. Мягко говоря, эта логика хромает, поскольку я напомню, что Колчак вообще провозгласил себя единоличным правителем, без которого ничего не могло делаться, все акты должны были утверждаться им, и говорить о том, что не несет никакой ответственности, ну, мягко говоря, наивно. Для меня лично, да, и для моих товарищей, важен не сам себе Колчак. Мы живем совсем в другую эпоху. Важно то, что такие спорные исторические персонажи подаются в общество в качестве некого примера. Когда вы вешаете мемориальную доску, вы говорите, что как бы это достойное подражание, достойное уважение исторический деятель. Когда вы ставите памятник Ивану Грозному, вы делаете нечто подобное. Моя позиция по поводу политики памяти, она стоит в том, что как бы не нужно вообще ставить памятники таким спорным политическим деятелям. Ставьте гуманистам, ставьте ученым, ставьте писателям. Но когда речь идет о Колчаках, Маннергеймах, Ивана Грозных, Сталина, о ком угодно. Это недопустимо.
Необходимость увековечивания памяти Александра Колчака обсуждали активист Российского социалистического движения Иван Овсянников и координатор движения «Белое дело» Олег Шевцов. Вопросы им задавала Татьяна Вольцкая. Это был фрагмент программы «Петербург. Свободы». Напомню, ровно 100 лет назад, в ночь на 7 февраля 1920 года, адмирал Александр Колчак был расстрелян без суда большевиками на окраине Иркутска. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.